Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вам Екатерину Заводову. Это профессиональный грумер магазина «Заповедник». Сегодня будем вместе с ней разбираться, что это за профессия такая. Екатерина, добрый день!
Добрый день!
Итак, грумер в представлении обычного человека – это просто такой специалист, который стрижет животных, притом чаще всего почему-то только собак и только длинношерстных. Но на самом деле, насколько я понимаю, это не так. Точнее, грумер, он не только стрижет. Что за профессия вообще? Кто такой грумер?
Дословно грумер, то есть сам груминг от английского to groom – это ухаживать, украшать. То есть грумер дословно специалист по уходу за шерстью. Наверное, не секрет, что в уходе за кожей шерстью у нас являются все животные, нуждаются в этом.
Даже гладкошерстные?
Даже гладкошерстные, да.
Что там?
Гладкошерстные собаки линяют больше, чем длинношерстные.
Да, вы что?
И поэтому для них в груминг-салонах предусмотрена специальная процедура, как экспресс-линька.
Угу.
В любом случае, как минимум, даже бесшерстным породам и кошкам, и собакам тоже нужен груминг.
Это вот которые сфинксы?
Да, да, есть бесшерстные породы собак, мексиканский голый терьер, например, который тоже нуждается в груминге. Это уход, уход за кожей в первую очередь, потому что правильно промыть кожу, шерсть хозяин все равно не сможет так тщательно, как это сможет профессиональный грумер. У тех же бесшерстных пород, об которых мы заговорили, бывают проблемы с кожей, те же прыщи, черные точки, как у нас с вами. И грумер наносит профессиональные маски, скрабы, которые убирают это дело и помогают оставлять кожу, ну, достаточно хорошего качества.
Угу. То есть животинкам точно так же, как и людям, нужен уход как для кожи, так и для шерсти.
Да, все верно.
Угу. Ну, давайте, наверное, поговорим немножечко о вас. Как вы пришли в профессию, почему вы ее выбрали, что нравится именно?
Наверное, так получилось, что я туда не приходила, я там родилась.
Так.
Мой отец профессиональный заводчик резеншнауцеров, я родилась в семье собачника, то есть априори я уже собачник с самого рождения. Я помогала с детства отцу готовить на выставку его собак, да, то есть мыть, чесать, выщипывать, а резеншнауцер это собаки с жесткой шерстью, чтобы сформировать правильно породный силуэт, то он именно выщипывается. То есть я там с самого рождения, поэтому это моя стихия, я с ней плаваю уже вот столько лет.
Ну, иногда так бывает просто, что когда родители чем-то занимаются, дети наоборот посмотрят на все на это и говорят, что не-не-не, мы вот тут куда-нибудь подальше от этой профессии, надоели эти собаки.
Да нет, на самом деле образ собаки остался в любом случае, просто немножко поменялась породная стезя, у отца более служебники, я охотник, мне очень нравятся борзые, я работаю с борзыми на своем личном, так скажем, профессиональном уровне. Наверное, на этом все.
То есть вы стрижете только борзых?
Нет, я именно как грумер, я занимаюсь всеми породами собак, но вот с отцом мы разошлись только в видении, так скажем, предназначения собак.
То есть, ну, он помогает как-то советами?
Наверное, нет, сейчас он уже закончил свою карьеру в силу возраста, это уже более любительское такое его занятие, у меня это, ну, дальше пошло глубже, чем у него.
Вот, кстати, про выставки, различные собаки, просто раз уж мы про это заговорили, зачем вообще нужна вот вся вот эта индустрия, что она дает людям, что она дает собакам?
Но изначально выставки это зоотехническое мероприятие, на котором оценивают лучших представителей породы, его генетику, породный силуэт, костяк, очень много экспертных оценок. Мы добиваемся того, чтобы в производители шли только лучшие особи, дабы не ухудшать породу, да, а улучшать, нести какие-то изменения к лучшему, чтобы сохранять вот этот вот зафиксированный федерацией ФЦИ, да, породной принадлежности собаки.
А зачем это надо? Ну вот простым людям, которые... Ну понятно, что если ты за большие деньги собаку покупаешь, ты, наверное, смотришь там какой-нибудь ветпаспорт, породное что-нибудь, какое-нибудь там клеймо, да? Но вот если ты этим не увлекаешься, то, наверное, не очень
понятно. Здесь, наверное, не в увлечении дело, а в том, что когда мы заводим собаку определенной породы, мы от нее определенных качеств ждем. То есть если мы заводим охотника, мы ждем от нее определенных качеств, которые заложены в той или иной породе. Если это собака компаньон, то мы ждем от нее этих качеств, да, если мы заводим, допустим, компаньона в виде там шпицули, мы ждем от этого шпица, да, что он будет всегда рядом, заглядывать нам в глазки, заискивающе там смотреть всегда, ну вот как компаньон себя вести. Если я завожу служебника, овчарку, того же ризеншнауцера, я жду от него как минимум послушания, да, неприкосновенного, то есть непрекословного, о том, что он всегда четко знает, чего я хочу, мы с полувзгляда понимаем о том, что нужно тут обойти рядом с правой стороны, сесть, лечь, работать над ЗКС, это защитно-караульная служба, и вот все в таком духе. Заводя метисов, мы не можем предугадать, что эта собака имеет у себя на уме, как минимум.
Метисы — это когда две разных породы.
Да, ну не только две разных, к метисам относятся и дворняжки, и подобными, просто метисы, то есть не представляющие себя какую-то определенную породу. Угу. То есть фактически мы не знаем, что у нее в голове, каким, ну, да, она вырастет, размер, цвет, шерсть, как она ее поменяет, в какую сторону. Заводя определенную породу, мы ожидаем от нее каких-то качеств, породных качеств, не только по характеристикам, да, и то, что заложено в голове, но и в принципе, как она будет выглядеть, какая у нее будет шерсть, какая она шерсть этого цвета, окраса и так далее устроит. Поэтому сейчас люди все больше обращаются к заводчикам, нежели, ну вот, если они прям хотят какую-то определенную породу и хотят от нее чего-то ожидать.
Угу. А как вообще выбрать собаку, вот именно ту, которую ты хочешь? Ну, то есть, понятно, если, допустим, ты хочешь шпица, ты идешь в магазин, в зоомагазин, или, не знаю, там по объявлениям ищешь. Вот как правильно?
Ну, нет, на самом деле, правильно будет сделать первым делом пойти на любую выставку собачью. Хорошему, там вы увидите большое количество заводчиков той или иной породы. Вы как минимум выберете заводчика, с которым вам приятно. Вы как минимум увидите родителей своего будущего щенка. Увидите, что они себя представляют. Какие они по психике, какие они внешне, устраивает ли вас это. Там же вы можете и переключиться на другую породу. Если вы изначально шли за шпицем, пришли и увидели, не знаю, кавалерского Кинг Чарльз Спаниеля и увидели, и поняли, что вот он, я его хочу. И да, по характеристикам породы заводчик там уже на месте вас проконсультирует, расскажет, что он, для чего изначально была эта порода. И когда мы заводим породу, мы должны как минимум прочитать характеристики, для чего эта порода выводилась, и понимать, нужна ли она. Не просто красивая картинка, тот же хаски, который сейчас очень много их в приютах оказывается, потому что люди их берут, хаски, голубые глазки, он красивый, мимишный, но надо понимать, что эта собака изначально создана для того, чтобы бежать, тянуть упряжку, она не создана для квартиры, она не создана для компаньонского какого-то класса. Собаку, которая в голове бежать, тянуть, она не может стать идеальным компаньоном никогда. И да, поэтому они разносят квартиры, потому что им скучно, им надо девать энергию и так далее, люди не готовы с ними столько заниматься, поэтому сейчас их очень много отказников в приютах и так далее. И поэтому я всегда рекомендую будущим владельцам в первую очередь читать внимательно характеристику породы, о которой мы задумались.
То есть сначала, наверное, мы определяемся, для чего нам нужна, да, собака, то есть компаньон или какая-то сторожевая, надо дом охранять там, то есть для каких вообще функций?
Все верно, да, или надо прочитать, что с этой собакой, что она для чего. Те же борзые, с которыми я вот постоянно работаю, которые у меня две прекрасные собаки, которые я с ними занимаюсь охотой. Но я понимаю, что эти девчонки у меня, это русские псовые борзы, они созданы не для постоянной охоты, не для постоянных бегов там и так далее. Они у меня комнатные диванные собачки, они занимают место намного больше, чем, намного меньше, чем кот, допустим. Это стереотип.
Что там за собака?
Это стереотип о том, что большая собака, да, занимает много места. Нет, они изначально лежали при дворах, да, охраняли там, играли с детьми, были как няньки, лежали на кроватях вальяжно, красиво. И в сезон, в охотничий сезон, они выходили, грубо говоря, два раза в год в поля на охоту. Но как для квартиры, для меня это идеальная собака. Но это собака-кошка. То есть тоже надо понимать психологию той собаки, которую ты заводишь. Та собака, которая для меня идеальна, для вас может быть не собака, потому что это не та собака, это не Мухтар, да, овчарка, которая будет прям лапу на, лапу тебе, сесть, да, конечно, сесть. Нет, она подумает, посмотрит, зачем мне это надо? Ты прям уверена. Ну, то есть, опять-таки, к вопросу о том, что надо понимать.
Да, опять же, кстати, мы вот очень много смотрим различных фильмов и видим в фильмах каких-то животных и думаем, о, как здорово, как классно, и стараемся, бежим себе их заводить.
Да, именно эту породу. Да. В среде собачников даже есть такая поговорка о том, что самый худший фильм — это фильм, снятый про определенную породу, потому что в сезон, когда показывали у нас фильмы про Лесси, у нас была куча колей у всех.
Ну да.
Эти коли оказывались пачками в приютах, потому что никто не справлялся ни уходом за шерстью, никто не готов был заниматься с такой собакой. А коли это овчарка, это пастушечья порода, с ней надо заниматься. Она не будет просто так сидеть дома и красиво вот вальяжно за ребенком ухаживать, как это показали в фильмах. Также и фильмы про 101 далматинец, когда у всех появились далматины, и эти далматины тоже стали отказниками в большом наплыве, потому что никто не думал о том, что эта собака изначально тоже создана для того, чтобы бежать. Это каретная собака изначально, собака, которая создана для того, чтобы бежать рядом с каретой. Ей зачем? Ничего не нужно больше от жизни. В принципе, это не такой суперский здоровский компаньон, о котором вот показывают фильм.
Бетховен, кстати, тот же самый.
Да, Бетховен, но Бетховен, он изначально собака-служебник.
Забыла, как называется порода, вот сейчас вылетела.
Сенбернар.
Сенбернар, точно.
Сенбернар, да. Они изначально служебники, они спасали в горах людей, под лавинами искали. То есть это тоже собаке нужно движение, нужно нагружать мозги, нужно что-то делать. Нет, он не будет просто охранять дом, он не для этого сделан.
Вот, кстати, можно ли вас попросить тогда, раз уж мы так здорово и подробно об этом заговорили, дать небольшую классификацию собак, кто подойдет хотя бы просто вот для квартиры и для частного дома?
А нет такой классификации. Идеальная собака, которая подойдет...
Ну почему, допустим, хаски, вот ее явно нельзя заводить в квартире, в частном доме и то с натяжкой.
В квартире можно, если у вас есть лишних 6-8 часов, чтобы ее выбегивать.
Ага.
Просто что вы вечером идете, одеваете летом на себя, одеваете пояс, трос для бега, для канискросса того же, и просто бегаете с собакой для того, чтобы она выпускала свою энергию, для того, чтобы она делала то, для чего она создана.
Слушайте,
в принципе.
Ладно, со временем, где здоровье столько взять?
Спортсмены, многие люди сейчас, те, которые поддерживают ЗОЖ, да, они занимаются этим, и ты вроде как со своим другом, но ты вроде как и вышел на пробежку, вот мне одной, допустим, скучно выходить гулять, но с собаками ты так или иначе пойдешь.
Ну да.
Поэтому нет такой характеристики, это для дома, это там для квартиры. Главное, чтобы она подходила тебе по характеру, это самое главное. Если мне по характеру не подходит, но подходит для квартиры, зачем она мне? Я не жду от нее тех качеств, которые она мне дает, и наоборот.
То есть по характеру и по назначению.
Да, да, верно. Угу.
То есть если нужна там собака-компаньон, то ищем вот еще
да,
и...
в классификации компаньонов мы ищем ту собаку, которая нам подойдет по характеру. Но в любом случае, так же, как и у людей, у собак есть те же там холерики, флегматики и так далее. Если ты явный холерик, тебе будет достаточно скучно с собакой-флегматиком. Поэтому изначально мы ищем хорошего заводчика, который сможет рассказать о своем помете, о своих щенках, которые на ней есть, чтобы у вас характеры состыковались. Для того, чтобы мы не мучились всю жизнь с этой собакой и рассказывали, вот, он такой сякой, он там сгрыз всю квартиру. Если я холерик, я буду себе искать такую же собаку, холистичную, чтобы мы вместе двигались куда-то, что-то где-то ездили.
Угу. Как отличить хорошего заводчика от плохого? Но если нету возможности пойти на какую-то выставку?
Гуглим, открываем интернет, читаем отзывы, пытаемся общаться. Очень много сейчас в породных форумах. Если мы определились уже с породой, мы заходим на породный форум, общаемся с владельцами, узнаем, откуда у кого собака, как она сейчас, вот, там, спустя год-два, три себя ведет, как она себя чувствует, какое у нее здоровье в первую очередь. Ведь здоровье сейчас стоит дорого не только у людей, но и у животных.
Ну да, в ветклиниках очень большие
суммы,
расценки,
да.
Еще и на груминг надо деньги оставлять. Так вот, собственно, возвращаемся к нашему, к теме основной нашего разговора. А кого еще, кроме собак, надо стричь обязательно?
Ну, опять-таки, мы проговорили, что груминг не только стрижка,
да.
Это уход за шерстью.
Коготочки.
Коготочки, кожа. Да. К нам приходят очень много разных животных, на самом деле. Это не только собаки, кошки, но и морские свинки длинношерстные, хорьки, которые линяют, попугаи, черепашки на подравнивание коготочков, клюва и так далее. Это тоже нормально все. Это тоже уход. Уход за животным, уход за его состоянием.
Я думаю, что сейчас многие владельцы черепашек очень сильно удивились, что, оказывается, надо к грумеру ходить.
Да, они ходят, на самом деле, ответственные владельцы, либо к ветврачу, да, как правило, не знают о том, что ветврачи этим занимаются. Ну и некоторые грумеры тоже это делают, просто одно из моих образований — герпетология, я занималась рептилиями очень долгое время и изучала эту тему, поэтому я вполне себе могу дать рекомендации по уходу за той же черепашкой, да, и нормальному подрезать клюв тот же, который отрастает.
А вообще, какие образования нужны для грумера? Ну вот кроме навыков стрижки, стрижки животных?
Ну, у грумеров есть специальные свои курсы, да, внутренние, сертифицированные, о том, что выходит мастер, уже подготовленный, но дальше это дело опыта.
Как хорошего грумера от плохого отличить?
Наверное, здесь нет хорошего от плохого. Каждый из клиентов опирается на какую-то свою, да, кому-то нравится, как он общается с его животным, и неважно, как он там криво-косо подстрижет или еще что-то, кому-то нравится качество стрижки той же, да, качество ухода. Ну и он не смотрит, как человек обращается с его животным. Тут очень много аспектов на самом деле. Если мне не нравится, да, определенный стилист, может быть, вам он нравится, у вас одна волна с ним. Ну, здесь, наверное, только на этом уровне.
Ну, то есть, если пришел к грумеру и просто не понравилось, как он подстриг твоего песика, это не значит, что грумер плохой, значит, что вы ему просто не объяснили, чего хотите.
В большинстве случаев, да, так, ну, либо неопытность, да, тоже сказывается человека, так же, как у парикмахеров. Если тебе не нравится качество, мы идем в другое место и ищем. Единственный, да, огромный такой нюанс о том, чтобы человек, который только пришел в профессию, знал все тонкости, то есть, да, шерсть, которую нельзя стричь, мы ее не стрижем, а не так, что, а, хозяин попросил, я подстриг. Нет, в первую очередь, но конкретно я, там, мои коллеги близкие, они пытаются донести до хозяев, почему нельзя этого делать, что, какие последствия принесет это с собой в будущем, а не так, что, мне сказали, я сделал.
Это, например, какая шерсть?
Двойной тип шерсти, в первую очередь, это очень давно уже актуально, мы пытаемся объяснить всем владельцам двойного типа шерсти, это шпицы, хаски, самоеды и ежи с ними, да, набивные породы, что их нельзя стричь, их можно подравнивать только остевую, висячую, вот эти торчочечки, потому что как только мы задеваем подшерсток, он уходит, получается, в стоп-линию роста волос и начинает забиваться у нас вместо красивой вот этой стрижки под бука, которая вот модно, популярна, да, это да, красиво, да. Но это красиво, пока животное стоит у грумера на столе, как только мы ее берем в ручки, начинаем трогать, и это начинается такая...
Она начинает мяться,
она похожа на стекловату. Ну и, соответственно, животное, это очень вредит состоянию шерсти, просто в дальнейшем это вызывает алопецию. Животное лысеет, да, лысеет, и мы получаем вместо красивого стрижки под мишку, мы получаем просто вот лысое что-то, вот оно вот с проплешинами.
Про шпицов расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что сейчас какой-то бум на вот эти вот маленькие породы.
Ну, маленькие породы всегда были популярны, потому что они дома, да, удобны.
Можно ли с собой таскать торговые центры, вот как многие вот это вот все делают.
Здесь в зависимости от собаки. Опять-таки мы говорим о характере собаки. Если ему комфортно, если он к этому из детства приучен, и у него все нормально, то есть мы не то, что его в закрытой, да, плотно закрытой сумке тащим без возможности попить, там, пройтись, еще что-то. Если ему комфортно, вам комфортно, почему нет? Опять-таки мы говорим о том, что шпиц — это собака-компаньон. Он, да, если он рядом с вами, да, он счастлив, и без разницы, куда вы его с собой носите, таскаете здесь. Главное — вопрос его безопасности.
Угу. Про уход за ними. Ну вот вы уже в частности сказали о том, что нельзя их стричь, их можно только подравнивать. Что еще с ними нельзя делать?
Их нельзя не чесать. Любую шерсть, которая хоть чуть-чуть от минимально короткой отличается, мы обязательно расчесываем. Расчесываем мы ежедневно по возможности. Ежедневно мы расчесываем не так, что мы сверху погладили, на этом хватит, а расчесываем так же, как и себя. Расчесываем все колтуны, расчесываем обязательно, доставая до кожи. Нет, мы его не поцарапаем, кожа там намного прочнее, чем мы думаем. И любой грумер посоветует, как за ним ухаживать. На самом деле, своих клиентов я приучаю, я понимаю, что сейчас такое... темп жизни, ритм, ну, некогда сесть перед телевизором, да, и 2 часа сидеть и чесать эту собаку, ловить ее. Ну, многие владельцы не могут так быстро, да, оперативно, если у меня уйдет на это там 15-20 минут, у кого-то уйдет на это 1-2 часа. То есть это же закладывается время поймать эту собаку, уговорить ее, посидеть спокойно, почесаться и так далее. Поэтому я просто своих владельцев приучаю ходить раз в месяц. Так дешевле, во-первых, что мы говорили, да, и проще, и им проще. Им не нужно, да, этого делать, это за них все сделает грумер. Искупает, вычешет, подровняет, сделает как минимум гигиенические процедуры, те же там почистит ушки, глазки, подстрижет когти, выбрит подушечки между лапок, да, чтобы эта шерсть у него не скатывалась, не попадал туда никакой мусор на прогулки и так далее. Это удобно всем, и мастеру от этого сокращается время, нежели вы полгода не ходили, он пришел забитый как валенок, да, и собаке от этого проще, ему не нужно столько времени терпеть, быть ему не болезненно там разбирать какие-то колтуны там веками нажитые, то есть и всем проще. Ну и опять-таки это намного дешевле, проще, и проще вам в уходе, вам не нужно домой покупать никакие шампуни, дополнительные расчески и так далее. Раз 3-4 недели пришли, и все довольны, все, причем все три стороны.
И грумер, и собака, и
все верно, да.
Можно ли все-таки в домашних условиях как-то максимально приблизиться к качеству салона? Ну, понятно, что в салоне это и профессиональные средства, и какие-то профессиональные инструменты, и человек-профессионал, но иногда так бывает, что вот конкретно сейчас или нету времени, или банально нету денег, или нету возможности просто, ты там где-то далеко находишься, и надо вот как-то далеко в город ехать. Можно ли как-то дома это все сделать?
Дома, да. Безусловно, можно. Есть свои тонкости некоторые. Допустим, мы должны помнить в первую очередь о том, что животных, в отличие от людей, мы моем на сухую шерсть. То есть мы разбавляем шампунчик с водой и уже губкой на сухую шерсть наносим. Почему? Потому что как только мы водой намочим, мы остевой волос пригладим, он закроет кожу и подшерсток, и мы никогда ее нормально не промоем. Мы помоем только сверху животное. И обязательное условие о том, что животное после мытья должно быть высушено насухо. Опять-таки о том, что у него есть подшерсток, который не дает ему максимально быстро просохнуть, кожа начинает преть, у нас начинают, да, это не после первого, не после одного раза случится, 2-3 раза, и он начинает преть, кожа начинает преть, подшерсток, заводится грибковые, бактериальные инфекции, ну и, соответственно, поэтому нежелательно так делать. Высушиваем панфеном с расчесочкой, грубо говоря, делаем такую мини-укладочку, но желательно это даже с короткошерстными породами делать, потому что у них, особенно в труднодоступных местах, да, это любые складочки, ушки, подмышки, какие-то паховые зоны. Да, да, да. Ну, не только шарпейчик, любые гладкошерстные, но тоже желательно все-таки просушивать, хоть минимально, но как-то это сделать.
Брить животных, когда лето, когда жара, вот простой
бритвы. Ни в коем случае. Почему? Ни в коем. Почему у практически всех животных есть подшерсток, да, но мы не говорим о голых животных, это отдельный разговор, эти лысые породы. Говорим об остальных любых животных, у которых есть шерсть. У них есть подшерсток. Подшерсток сделан как дополнительная подушка, которая защищает от солнца, защищает от теплового удара. Как только мы ее сбриваем, мы лишаем этой защиты животного. Поэтому лучшая помощь для животного в жару – это максимальный вычес, вычес старого подшерстка, да, который у нас был в межсезонье, и прохладное место, любые охладительные процедуры, но не бритье ни в коем случае. Если же она не живет 24/7, дома под кондиционером никуда не выходит, но только в этом случае, если у вас какие-то проблемы, может быть, со здоровьем, да, неходячая собака, неходячая кошка, кошка в возрасте, у которой скатывается это все в колтуны, это нереально с ней там каждый день ее вычесывать, она не дается, она агрессивна. Или еще что-то. В любых других случаях, ну, я ярый противник бритья.
Про уход за животными, которые лысые. Здесь какие аспекты?
Здесь нужно помнить о том, что из-за того, что у нас нет шерстяного покрова, у нас есть достаточно плотная кожа, которая имеет повышенную температуру для того, чтобы, да, хоть как-то согреваться, имеет достаточно большой жировой слой, выделения большие потовых и сальных желез, поэтому необходимо их мыть, мыть регулярно, с желательно достаточно специальными средствами, пусть это будут не дешевые шампуни, шампуни, которые профессиональные, которые профессиональная косметика, это все концентраты. Если мы покупаем такой концентрат и разводим его, он получается намного дешевле, чем вам кажется, самый эконом-вариант шампуня. Но это не вредит коже, не пересушивает ее, не появляются какие-то аллергические реакции, высыпания и так далее. Ну и помним о защитных спреях, наверное.
То есть для животных, для, ну, для помывки любого животного в любом случае надо какие-то специальные средства, а не тот же шампунь, который мы сами голову моем?
Ни в коем случае, как минимум у нас различаются pH кожи. И детские средства тоже не подходят. У нас разный pH кожи, разные составляющие. Как минимум мы можем ее пересушить, сделать аллергические реакции даже человеческим, там, детским, да, каким-то средством. Слишком у нас разная конституция составляющей эпидермиса и шерстного покрова. Поэтому лучше один раз потратить, да, чуть побольше денежек на профессиональную косметику, но помня о том, что это все-таки все-таки все концентрировано, оно разводится, и вам хватит это намного дольше, чем любой эконом-вариант.
Ну, и то есть лучше перед покупкой все-таки прийти в зоомагазин и, наверное, посоветоваться как минимум с тем специалистом, который там будет.
Чтобы... Да, разумеется, конечно.
Разные потому породы, что разные кожи.
У нас как минимум разный тип шерсти. Для разного типа шерсти нужен будет различный шампунь, и нужно понимать, с какой частотой вы это делаете, как часто вы моете собаку. От, в зависимости от этого тоже подбирается шампунь.
Угу. А если собака гладкошерстная, там очень-очень короткий волос?
Опять-таки мы говорим о том, что с какой частотой вы ее купаете. Как правило, владельцы короткошерстных собак более часто их купают, нежели да, длинношерстных, потому что они понимают, что она после купания ее надо высушить, там, прочесать, потому что она закатается, если мы ее не посушим. Поэтому, ну, ее она пусть походит до следующего раза, до грумера. А короткошерстных, как правило, купают чаще. Но в этом случае мы не забываем о том, что у нас не должно быть тогда на постоянной основе каких-то супер очищающих шампуней, да, которые будут пересушивать постоянно. Здесь будут немножко облегчены другие варианты, которые подойдут для повседневного мытья, так скажем.
Угу. Когда моешь собаку, вот я не знаю, страх с детства такой, что ни в коем случае вода не должна попадать в уши. Насколько это оправданный страх?
Боже, меня это всегда очень смешит, потому что я спрашиваю, вы со своей собакой хоть раз в озере купались? Она плавала, она ныряла. Что, у нее попадает там вода в уши? Она не умерла. Вы когда под душем моетесь, мы такие же млекопитающие. У нас барабанная перепонка также устроена. Вы же не умираете от того, что когда вам в уши попадает вода. Нет, ничего страшного. Главное, не дополнительно не закрывать ни в коем случае, как некоторые владельцы любят всякими ватными тампонами, потому что это еще больше проводник, если капелька попала, она дальше проходит. Это еще хуже. У них точно такая же защитная пленочка стоит, как у нас с вами. Ничего не происходит, если вода попадает в уши. А вот если мы их, эти уши не будем промывать или чистить, это будет намного хуже.
Какие еще есть вот какие-то такие мифы, страхи, которые, что называется, из народного творчества пришли? Не знаю, откуда это пришло.
Наверное, самый большой миф, который я слышу, что нельзя часто мыть собак. Ни в коем случае у них там какая-то, что какая-то защита смоется. Или еще у меня самоочищающаяся... У меня самоочищающаяся порода. Нет, нет, таких не существует.
Самоочищающие.
Да, есть люди, которые говорят, у меня там у собаки, вот нам заводчик сказал, самоочищающаяся шерсть. Нет, такого не бывает. И нет, собак нельзя мыть, да, там, или мыть раз в полгода. Нет такого. Собака, которая живет в городской среде, именно в городе мы сейчас говорим. Ради интереса даже мы с одними владельцами в свое время, лет, наверное, 10 назад, поспорили, почему нельзя мыть и почему надо мыть. Взяли соскоб у собаки, которая два месяца подряд не мылась. Взяли соскоб и посмотрели на химические составляющие, что там есть. Но не поверите, помимо всех, да, вот этих прочих газов, которые у нас налетают с дороги и так далее, там была даже ртуть. А мы с этой собакой спим, обнимаемся, няшкаемся, да, и поэтому собак нужно, которые живут в городской среде, мыть хотя бы раз в 10-14 дней, это идеальный вариант. Единственное, нельзя мыть часто, почему? Если мы моем без кондиционера в бальзамах, так же, как свои волосы, да, то есть мы не закрываем те чешуйки, которые шампунями открыли. Соответственно, если мы купаем это с кондиционерами, бальзамами обязательно, то раз в 2 недели это оптимальный вариант. Собака будет чистая, собака с вами находится постоянно в контакте, тем более мы сейчас практически все живем в квартирах, да, мы имеем с ними непосредственный контакт, она заходит лапами, да, на там, диван или еще куда-то, она с вами там обнимается, она должна быть чистая, почему вы моетесь, а она не должна мыться? Такого нет. Другое дело, если это, да, собака-вольерник, собака, которая живет за городом, она не имеет такого, она не впитывает в себя такое количество, да, там, грязи, вот этой вот городской пыли, всех отходов от машин и так далее, которые впитывает городская собака. Поэтому мыть надо, 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 надо и...
Ну, раз в 2 недели будет, в принципе, нормально.
Да.
Про какие-то еще хотела забавные случаи спросить, которые были у вас на работе. Ну, все равно, мне кажется, кто-то что-то да выдаст такое.
Ну, на самом деле, забавных случаев даже не припомнишь, они случаются каждый день. Ну, вот прям каждый день у каждой собаки есть какие-то свои там фишечки, да. Есть собаки, которые, если они чего-то не любят, они пытаются куда-то залезть. У нас есть хаски, который пытается залезть мне на голову, и мы с ним моемся, чешемся так, что он сидит у меня на ручках, такая большая, там, 30-килограммовая лялечка, да, сидит у меня на ручках, ластится, а мы с ним моемся и сушимся только в обнимку. А есть собаки, которые там впадают в обморок и кричат, визжат, хотя их даже не трогают. Вот хозяин сидит за дверью и думает, бедная моя пусечка, ее убивают.
Да, я ее привел.
А на самом деле собака стоит на столе, просто смотрит тебе в глаза и нагло орет. Просто понимает, чтобы просто отпусти меня, иначе всем конец. И есть собаки, которые у меня с самого детства, да, я тоже знаю все их, так скажем, маленькие закидончики. Тех собак, которых я выщипываю, я профессиональный, в принципе, мастер по триммингу. Многие собаки, большие особенно, они любят во время тримминга, это очень длительная процедура, которая занимает...
Тримминг
там, 4...
это выщипывание.
Да, да, да. Угу. Это занимает достаточно долго времени, когда там 2-3, а когда, если это большая собака, 5 часов. Они садятся попой ко мне на коленки, они ложатся, они просто на ручки, говорят, что я устал, заберите меня отсюда. То есть вот эти разные позы йоги, это тоже, что бы они ни делали. Но у каждой собаки, да, есть свои, как у маленьких детей, да, там какие-то выкрутасики.
Угу. А сколько вообще у вас собак сидит?
У меня две русских псовых борзых, с которыми мы уже, так скажем, отвыставлялись, выставочной карьерой мы не занимаемся, мы ходим на охоту.
Угу. За кем охотитесь?
Как нам и положено по породе, заяц.
И у нас есть, то есть, какие-то такие
угодья? Есть клубы охотничьи, ага. Да, в которых мы прям состоим, мы ходим вместе, есть полевые испытания, то есть это как раньше, да, собираются куча охотников с кучей собак. И,
царская охота и вот это,
ну,
вот
вроде того, да.
Из классики. Да, да. Ну что ж, Екатерина, давайте в конце нашей беседы все-таки небольшие рекомендации, итоги подведем, то есть какие-то основные советы для хозяев по уходу за шерстью, то есть мыть собаку раз в 2 недели обязательно специальными средствами, если мы только еще думаем о том, чтобы собаку завести, обязательно понимать, зачем эта собака, и выбирать обязательно по характеру и консультироваться с заводчиками, подстригать когти, что еще?
Ну вот, наверное, да, на когтях нужно остановиться более подробно, потому что это боль не только грумеров, но и ветврачей, нужно понимать, зачем мы их стрижем, да, когти мы тоже стрижем раз в 2 недели обязательно, потому что когти прорастают, это влияет на походку животного, это влияет, как в первую очередь, на суставы, поэтому если мы этого не делаем регулярно, собака годам к 5-6 начинает уже прихрамывать, она начинают болеть суставы, это касается крупных пород, потому что им начинает прямо это давить, болеть, потому что это вес, все-таки это тяжеловато. Мелкие породы, они просто под своим весом не могут даже при регулярном гулянии по каким-то поверхностям, не могут сточить свои когти, да, потому что им веса просто не хватает. Поэтому когти обязательно стричь в первую очередь. Чем чаще, тем лучше, и желательно приучать собаку ко всему. Это тоже большая рекомендация, чтобы мы не просто это забавная игрушка дома, но она должна быть социализирована максимально. Собака должна быть приучена ко всем процедурам. Это будет проще и собаке морально, и владельцу, и грумеру, и ветврачу даже, если собака приучена к любым манипуляциям. Ну и, наверное, обязательно проверять состояние зубов, ушей, глаз. Ну и расчесывать.
И расчесывать, да, это самое главное. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Екатерина, вам огромное спасибо за ваши советы. Напомню, что в гостях у меня была сегодня Екатерина Заводова, это профессиональный грумер магазина «Заповедник». Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!